что, либерал, что ли? Ты что вообще, гаденыш? Ты иноагент? Ты кто такой? Тебе сказано, для патриотизма. Давай деньги. Я говорил, Олег, у тебя не получится. Тебя разведут и используют. Ты не сможешь говорить правду на должности главы ВГТРК. Меня можно одеть в хаки, как Путина, и даже кобуру повесить на бок. Но безопасности этого, так сказать, не прибудет. И вам, Лена, не светит должность кремлевского спичрайтера. Хочу вас огорчить.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущие моменты», и в студии Елена Малаховская. На связи со мной, на связи с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Да, как всегда, по вторникам мы встречаемся в эфире «Ходорковский лайв», чтобы обсудить события ушедшей недели, за которые мы не виделись. И обычно такое дело, что люди, кому не жалко, ставят лайк сразу, прямо сначала, еще до разговора. Это почему удобно? Потому что потом не отвлекаешься и не забываешь. Мне не приходится внутри программы всем напоминать. Видите, мы не прерываем разговор, а вы помогаете нам распространять наше видео. Подписаться на «Ходорковский лайв» тоже здорово, если еще нет. Ну и начинаем. То, значит, новость, которая пока еще не то чтобы воплотилась в жизнь, но уже успела наделать много шума, о резервистах. Мобилизация резервистов. Это те, кто находится в резерве российской армии. Их будут призывать, собираются, по крайней мере, в ближайшее время начать это делать, на охрану различных важных объектов, таких как НПЗ, ТЭЦ, в общем, то, что называется критической инфраструктурой. За это будут платить людям деньги. Сообщалось, что что-то будет такое платиться в размере, как военнослужащим, ну и соответствующее какое-то удовольствие, льготы полагается. И мне кажется, что это довольно тревожный момент, в том смысле, что когда тебе платят как военнослужащему, наверное, ты что-то подписываешь. И, наверное, это что-то в какой-то момент может оказаться контрактом с российской армией, тем более, что в законе не оказалось, тоже замечают наблюдатели, тревожный пункт, не оказалось ничего о том, что резервиста не могут послать в другой регион, что ранее обещали сделать. Как вы думаете, станет ли, может ли это стать витком, каким-то новым фокусом вот этой ползучей мобилизации, которая идет всю войну?
Ну, разумеется, может. Всякое упоминание о законе вызывает естественную усмешку, потому что этот поезд ушел. Мы проехали эту развилку, так сказать, много-много лет назад. Развилку закона. Они могут сделать все, по закону, не по закону, принять другой закон, применить задним числом этот закон. То, что страна все глубже и предсказуемо глубже погружается в эту, так сказать, именно военную трясину, да, в все военное. Хлеб скоро будут поставлять военные, растить. Все для фронта, все для побед. То, что это расширяет возможности по ползучей мобилизации, безусловно. То, что это не повышает качество охраны критической инфраструктуры, безусловно. Потому что, я был бы сейчас лейтенантом запаса, допустим, там, или старшим лейтенантом запаса, Но меня поставили охранять какой-нибудь ТЭЦ. Ну, большая с меня польза, конечно, на охране там, критической инфраструктуры. Меня можно одеть в хаки, как Путина, и даже кобуру повесить на бок. Но безопасности объекта от этого, так сказать, не прибудет. В общем, это все глупость со всех сторон, кроме одной. Это продолжается, да, Путин продолжает, путинское время продолжает углублять Россию, да, в эту трясину, погружать в эту трясину. Никаких возможностей, разумеется, никаких возможностей, так сказать, изменений, какой-то обратной связи, противодействия нет и быть не может. Ну вот, собственно, и все. Смысла никакого нет, кроме повышения прав государства по отношению к человеку. Государство и раньше могло все что угодно, и сейчас просто добавляется технологических возможностей по использованию людей в своих целях.
Давно, знаете, есть такая категория того, что мы обсуждаем какие-то новости про друзей Путина, близких Путина и вот это. Теперь появилась целая категория родственников Путина. Аж 24 человека обнаружили журналисты издания «Проект». Все они на государственных постах, там от правительства до «Газпрома». И, например, такое есть ведомство «Русгидро», там тоже есть родственники Путина. Уже три поколения, вот вторая картинка была наглядна, три поколения Путина. То есть не только Путин, условные дети из семьи Путина, но уже и внуки из семьи Путина, если быть точнее, внучатые племянники в этой схеме задействованы. Короче говоря, 24 человека, видимо, минимум, мало ли там кого еще где не нашли. И раньше, знаете, считалось, вот эта семейственность такая президентская, она как-то ассоциировалась с Ельцином. Типа Ельцин и семья. А оказалось, что Путин давно все рекорды побил, и насчитали журналисты, что не было такого еще, чтобы вот 24 человека, связанных непосредственно кровью, ровными узами с президентом, сидели где-то на госпостах, либо в госкомпаниях, либо аж в правительстве. Вопрос у меня совсем простой. Как вы думаете, а это вообще кого-то волнует? Или же люди уже считают, что это норма? Потому что я помню, например, когда про его дворец рассказывали, про что-то такое, была часто реакция, ну он же президент, же должен быть у него дворец. Мне кажется, сейчас уже 24 родственника, не 224, не 2002. Он, в принципе, всех может куда-то пристроить, нет?
Как станешь представлять к местишку, да, к крестишку или к местечку, ну как не породить родному человечку?
Человечку, да.
Смотрите, во-первых, раз уж вы упомянули Ельцина. Понятие семья-то была, да, там семья любит Рому, мы помним эти плакаты и всякое такое. Только при Ельцине это были 2-3 человека, это, собственно, была дочка Таня. Таня и Валя и Рома, вот и вся семья. Лошадь, кошка и змея. Вот и вся его семья. И это было предметом обсуждения. Это было предметом скандала. И это было требование о прекращении расследования журналистского. Было одно из требований к НТВ для того, чтобы НТВ не уничтожали. Прекращение расследования коррупции в Кремле. Таня Валя, австрийские шале. Вот это все. Мобитекс. Да, Абрамович. Но понятие, замечу, понятие Свердловские за ельцинское правление так и не появилось. Свердловские были, и Петров, и Бурбулис, но это, происхождение из Свердловска не было пропуском в рай и в казну. Понятие питерский появилось через полтора года, через год. Вот появился Путин, и почти тут же. А язык не фраер, да, я про Бога ничего не знаю, а язык не фраер. Если появляется новое слово, значит, есть новое понятие. Появилось понятие путинский. И это очень, это было очень, очень сразу и очень очевидно. Питерское происхождение давало огромные преференции. Очень многие, я знаю, анекдотические случаи, когда люди намекали в связи с питерским происхождением, что лучше их не трогать, и их на всякий случай не трогали. Я знаю несколько таких замечательных историй. Вот, питерские появились сразу. Поэтому, что же об этом говорить? Спустя четверть века понятно, что вся казна поделена меж своих. Это новое дворянство, это уже их официальная идеология. Они уже об этом говорили. Все эти Патрушевы, Бортниковы, там все у каждого, естественно, по чину берут, в согласии с городничим гоголевским, берут по чину. Не по чину возьмешь, вот тут тебе отрежут руки. А по чину можно, это норма. Это норма. И для россиян это давно норма. В том-то и беда, что это не воспринимается как коррупция. Коррупция это на Западе. А у нас, ну как? Ну конечно, а как же еще? Что же вы хотите? А зачем еще идут во власть, если ты не Ройзман? Зачем тебе еще во власть? Что, народу помогать, что ли? Делать жизнь лучше, что ли? Даже смешно. Для этого идут. И совершенно это нормально. Вот это самое главное. Собственно, поэтому такое и становится возможным, что это совершенно нормально для большей части россиян. Это не событие. Событием было бы, если бы он как сингапурский диктатор, да, единственный позитивный пример вообще в истории 20 века, взял бы и начал сажать собственных родственников и приближенных. И никому бы не искоренять коррупцию среди собственной родни. Вот это было бы удивительно. Вот тут мы бы ахнули все. А так, абсолютная норма. Да, 24, ну, 24 из обнаруженных. Родные и близкие кролика, как сказано у Заходера в Винни-Пухе. Родные и близкие кролика. Они все при деньгах и при постах, разумеется. Казна попилена и поделена.
Даже я помню, может быть, вы тоже помните, мне кажется, это был 20-й или 19-й год, когда у главного гаишника областного нашли золотые унитазы и вот это все. Вот это было событие, ну, потому что это был вот, знаете, что-то такое народное, гаишник на золотом унитазе, вот
Нет.
это...
Вот это было как раз пример того, что, потому что у Путина только ёршик, а у него целый унитаз, понимаете? И это явное, какой-то он поставил себя как бы впереди Путина, ты что? Ты что, богаче Путина? Ты с ума сошел? В этом был вызов. В золотом унитазе это вот не по чину берешь, не по чину. Золотой унитаз, вот тогда уж полагается главе государства, а тебе ёршик. Тогда все нормально. А так непорядок. В том-то и дело, что абсолютная норма. И удивляет только, когда действительно у какого-то незначительного ментовского чина обнаруживают миллиарды. Вот тут тогда система напрягается. Говорит, брат, погоди, так не договаривались. Тебе не полагаются миллиарды, тебе полагаются миллионы. Тогда все нормально. А так действительно, когда я помню, недавно было относительно, ну не вспомню уже, конечно, у кого. У какого-то регионального, да в нашей программе рассказывали, да? Пытался бежать какой-то региональный чувачок, у которого какие-то несметные запасы обнаружились. Вот если это действительно не по чину, тогда система напрягается и, пожалуй, ставит на место. Потому что должно быть по чину. А по чину это норма. И уж глава государства, который 25 лет, значит, сидит у кормила, у рычагов власти, с которых давно пора снимать отпечатки пальцев, вот, ну, тут нечему удивляться, это нормально.
Как правило, к третьей новости мы уходим куда-то вглубь, в глубинные, тоже власть, но такая уже, знаете, на местах. И помните, такого деятеля одно время много обсуждали, Артем Жога, собственно, который попросил Путина на срок выдвигаться, стал полномочным представителем на Урале. Ну, вот решила посмотреть, благо появилось, всплыл он на повестке на этой неделе. Чем же он, собственно, занимается? Занимается он следующим, например. На форуме «Патриоты Урала» он призвал создать брачное агентство для участников СВО. Дальше будет цитата. «Сами понимаете, семейные отношения, любовь-морковь – это сложные мероприятия, здесь должен быть подход», подчеркнул он. Губернатор Ямала, что интересно, Дмитрий Артюхов, предложил даже название этого будущего, значит, брачного агентства «Патриотки Уралы». Не оригинально, Артюхов. Не оригинально, можно было как-то поработать над креативом получше, не торопиться. Господи, зачем им брачное агентство? Они это всерьез... Ну, то есть, мне кажется, что это просто анекдот. Анекдот, читаешь? Анекдот.
Да, Горинский персонаж спрашивал, зачем нам кузнец? Ну, как-то вот действительно, может, в этом случае любовь, морковь, да, но главное подход, вот это вот слово подход, понимаете, у них все проросло в номенклатурное, вот, любовь, морковь, из него это что-то живое вылезло, а потом тут же немедленно подход нужен, нужен какой-то подход. Номенклатурные люди, да, уже давно это Жога, это, так сказать, номенклатурный корешок. А вы неправильно все время ставите вопрос. Вы с точки зрения здравого смысла пытаетесь к этому подобраться. Зачем? С точки зрения там демографии, не знаю, чего-то
Я
еще.
на нездравый
Зачем?
тоже уже готова, Виктор Анатольевич. Пусть нездравого уже смысла, хоть
А не здраво
какого-то.
очень? Как? Деятельность, смета. У этих патриотов Урала есть смета, и у патриоток будет смета. Из казны. Вы что, против патриотизма? Вы против Урала? Давайте деньги. Придут в Минфин вздохнет, трижды выматерится. Но им оттуда там пришлют какую-то бумагу сверху, оно к исполнению. И они исполнят, и дадут смету, откроют казну ржавым ключом, шестой сундук, сундук еще не полный, да, как у Пушкина. Откроют пятый сундук, и четвертый. Оттуда выгребут каких-то там денег дадут. На это найдется, на патриотов Урала, на патриоток Урала. На водопровод нету, на газ нету, на медицину нету, на образование нету, ни на что нету. А на это, конечно, идет суд. Как? Патриотизм же. Прослушайте, значит, при слове патриотизм немедленно открывается казна. Просто это слово открывает казну. Потому что если ты не открыл казну на этот Сим-Сим, да, откройся, на слово патриотизм, ты кто? Ты что, либерал, что ли? Ты что вообще? Гаденыш, ты иноагент, ты кто такой? Тебе сказано, для патриотизма давай деньги. И человек дает деньги. Любой Минфин, любой. Попробуй, попробуй что-нибудь возрази. На втором шаге это перейдет в идеологическую плоскость. Даже если человек ни разу не либерал, вообще просто, ну, более-менее нормальный человек. Ну, вот сидит человек на, да, вот есть бухгалтерия какая-то. Вот у нас есть семейный бюджет. Вот столько-то денег есть в области, в городе. Вот их надо на что-то потратить. На что? И тут появляются патриоты, которые говорят, как на что? На нас. И попробуем, не дай. Раз не дашь денежки, патриоту не дашь, патриотке не дашь, а потом пойдешь под суд за что-нибудь, найдется за что-нибудь. Потому что ты классово чуждый. Ты тайный либерал, наверное. Ты дал какие там куда-то на образование ты дал, на медицину дал, а патриотам не дал. Вот и весь смысл. Пиление бабла. Никакого другого смысла в нахождении у Жоги никакого другого смысла нет. Украину он не победит, Жога, и никто из них не победит Украину. А бабло попилить попилят патриоты Урала. Кстати, ну, уже мы давно не задумываемся над формулировками. Что такое патриот Урала? Вы Уральскую республику создаете? Да? Отечество, да? Патриотизм, да? Это любовь к отечеству. У тебя отечество, значит, вы Уральскую республику создаете? Вот интересно, то есть просто ли это в каком смысле Урала? А Питер, Москва, Россия уже нет. Именно Урала. Просто региональные, видимо, пойдут туда, региональные деньги пойдут, поэтому патриоты Урала. Ничего удивительного, нормальный процесс идет. Люди пилят бабло, чем еще заниматься? В конце четвертого года войны. Пилить бабло на патриотизме, продолжаем.
Новости из разряда все-таки более-менее удивляющих. По крайней мере, ты пересматриваешь, думаешь, точно ли не фейк, что-то еще можно посмотреть, где кто это и как это описал. Я вот про что. Бывший лидер движения «Наши» Василий Якименко попался, значит, активистам движения нацболов, они еще существуют, в Петербурге его облили, как видите, ряженка это ряженка, его облили, но он постоял, видимо, утерся и пошел. А все это вроде как за интервью, в котором Якименко рассказывал, может, помнят тоже наши зрители, нашумевшее было интервью, где он рассказывал, что какой там патриотизм, я на этих наших хорошенько нажился, у меня много денег. Интересно, что после этого все говорили, что Якименко писали, и говорили, что Якименко эмигрировал, а вот, видите, нигде он не эмигрировал, идет по Петербургу, утирается ряженкой. Забавно, что... Забавно, мне все забавно. А его, значит, еще один брат есть такой, Борис Якименко, он у Соловьева подкармливается, и недавно, за некоторое время до этого случая, значит, Борис и Якименко тоже облили кефиром. Ну, так тот уж совсем патриотичный, тот никаких неправильных интервью вроде бы не давал, но тем не менее оказалось, что им тоже недовольны. Но поскольку, Виктор Анатольевич, у вас есть бэкграунд, то вопрос будет такой. Как вы смотрели на это видео, где обливают начальника тех самых ваших подоночков, которые и вас имели честь травить в свое время, когда могли дотянуться?
Слушайте, ну, одни подонки облили другого подонка. Тут не о чем особенно говорить. Жалко,
Удачи
что это
обеим
вместо...
сторонам, обычно, да, говорят в таких.
Жалко, что это вместо уголовного преследования. Потому что Василия Кименко, как и брата Бориса, можно судить по довольно тяжелым статьям Уголовного кодекса, должен он заметить. Вот. И мы их знаем. Те, кто следят за эволюциями этих братьев. Это как в записных книжках Ильфа. Два брата-акробата, два брата-дегенерата. Вот эти, значит, два брата. Патриотически по самое не могу. Учили нас жить, да, в унитазах топили книги Сорокина, там, Я имел честь, у меня было в телефонной книжке, значит, было Селигер 1, Селигер 2, и так кажется, там Селигер 42. Это я записывал телефоны подонков, которые мне звонили и говорили мне мерзости и угрожали. И я, когда там собирался 10-12, я писал очередное заявление в полицию. Вот. А почему подоночки? Это вы процитировали меня, потому что один из них прямо сказал, это мы ваши селигерские подоночки. Они так представляться начали уже. Значит, подоночки селигерские. Руководимые вот этим Василием Якименко. Нужно заметить, что он очень философски отнесся к этой ряженке, да? Очень философски, спокойно. Бабла он напилил столько, что теперь, ну полили. Поймите, у него достоинства же, человеческого достоинства нету, а деньги у него есть. Ну, полили ряженкой. Если бы мы деньги начали отбирать, вот тут он бы, да, вот тут бы он проявил, видимо, какой-то темперамент, потому что это святое. А достоинство, ну, полили и полили, Господи Боже. Нет, это никакой радости мне от этого нет. Ну, напомнили мне о существовании и этого негодяя, который в иерархии российских негодяев за значит, четверть века путинских стоит очень, очень низко. Во всех смыслах, да, низко. Ну, мало ли их там было негодяев. В том-то и дело, понимаете, мы живем вот сползает система координат, как планка сползает вниз. Вот Якименко был, ощущался как какое-то государственное зло. Мелкий вор, подонок, демагог. Я однажды был с ним у Александра Архангельского в эфире. Да, это просто, он совсем валенок. Он ничего не читал, словосочетания заучил и повторял. Совсем беда. И он казался довольно заметным злом. Но спустя еще 20 лет прошло с лишним. После Бучи, Мариуполя и всего этого, ну, просто мелкий воришка, Альхен, да. Вот он наворовал, да, и живет себе. Ну, и живет себе. Нет, сажать, конечно, надо, но судей не хватит никаких. Потому что начинать надо с тяжелых преступлений, с тех, кто развязывал войны и заказывал серийные убийства и был организатором политических убийств и захвата власти. Если начать сажать их всех, то, повторяю, Якименко будет в конце, ну, я не знаю, 7000, наверное. Понимаете? Вот в чем дело. А мы о нем вспомнили и время тратим эфирное.
Еще один скандал, международный даже некоторым образом, я о том, что отменили россиянам мультивизы. Ну как отменили мультивизы? Еврокомиссия на неделе выпустила такую директиву, то есть суть ее в том, что больше никто из россиян не получит европейскую визу, например, там на год, на два, на три, и чтобы туда въезжать, понимаешь, и выезжать. А есть две точки зрения по этому поводу, что нефиг шастать, одна точка зрения, ну, потому что вы воюете, не надо приезжать в Европу отдыхать, например, на курорты французского края или какого-нибудь испанского края. И вторая точка зрения о том, что это сложно, усложнит жизнь человеку, которому нужно выехать. Хотя там лазейка по гуманитарным причинам осталась, как причина для того, чтобы выдать визу, но понятно, что это будет, это надо рассматривать конкретный кейс, это время, которого иногда нет, чтобы вывести человека, которому угрожает преследование, это очень сильно осложнит попытку спасения тех, кто вот-вот попадет в путинские жернова. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это такое вот позитивным событием это никак не назвать? Насколько это негативное событие с последствиями?
Вы знаете, мы чаще это все... Собственно, уже даже в этой программе мы об этом говорили. Есть бюрократическая какая-то вот такая рутина. Бюрократия как-то должна реагировать. Бюрократия должна существовать. Что-то делать должна бюрократия. Если бюрократ, привязанный к этому бюро, к месту, вот к столу своему, он ничего за этим столом не делает, то через какое-то время возникает вопрос, а что он тут делает, почему ему платят деньги. Значит, он должен что-то делать. Это вот такие амебы, я сколько помню по биологии, там, 5-6 класс, вот ложноножки амебы выпускают вот во все стороны, ложноножки. Это такие бюрократические ложноножки, амебные. Надо что-то сделать. С Путиным сделать ничего нельзя. Газ у Путина продолжают покупать, войну продолжают обеспечивать. да, и так далее, и так далее. То есть там наверху идет какая-то большая политика. А внизу ты должен как-то реагировать. Вот что ты должен делать? А что можно сделать? О, давай, вот, визы россиянам. Отлично. Ты против России. Это там, замечательно. Ты против Путина, против путинской России. Ты, да, ты на страже. Вот какая-то бюрократическая такая мера. На местности, ну, собственно, ты все описала, да? Разумеется, человек, которого нужно вот просто вывести, сейчас вывести какую-нибудь Эстонию козьими тропами, да, он в эту Эстонию не попадает. Никуда не попадает. А туда, куда он может попасть, его оттуда депортируют, выдадут немедленно ФСБ, да? Куда можно вывести. По понятным причинам. Именно поэтому, да, это связанная вещь. Ни в какой свободный мир, где его защитят, он не попадет. А вот я слышал довод, что меньше будет при там убийц, там коррупция, меньше будет возможностей у Путина. Я вас умоляю, да? Повторяю, казна попилена давно. Деньги у Путина вот на это есть. Вот на убийц, диверсантов, террористов, влияние. Вот на это все деньги найдутся. И у них у всех паспорта, у них у всех золотые паспорта. За несколько десятков тысяч евро можно, никакая виза не нужна, ты берешь гражданство европейское, какой-нибудь Словении, да? Десятки вариантов, ну не десятки, но ну, полдюжины точно есть вариантов легального получения вида на жительство в европейской стране. Деньги на это нужны. Ну так у этих-то деньги есть, у Собчак-то никакой проблемы не будет. Ни у Ксении Анатольевны Собчак, ни у родных и близких кроликов, вот всех этих 24 родственников. У них что, будут какие-нибудь проблемы попасть в шенгенскую зону? Я вас умоляю. Да? И золотые паспорта, визы эти там, и недвижимость, и так, и сяк. А если надо, то и гуманитарный. И все недавно там. Да? Все жены, любовницы, тещи, да? Все, что на тести, да, родные и близкие кролики. Никаких проблем не будет. Я вот сейчас в Берлине нахожусь, в городе Берлине. Тут неподалеку от того места, где мне показывали домик, есть домик, построенный партией «Единая Россия», в хорошем месте в Берлине. Хороший дом, построенный просто в складчину, кооперативчик такой небольшой, «Единая Россия» в Берлине. Домик только нашей фамилии. Да? Все. Что, какие-нибудь проблемы, вы думаете, у жильцов этого дома? Кто-нибудь из них, да, борется за жизнь, пытается добиться там права вида на жительство. Да все с документами давно. У всех все в порядке. А вот когда нужно будет вывести там человека, да, чтобы он бежал, это тут сложности. И у обычных людей, у которых нету десятков тысяч долларов свободных, так вот, раскупорить кубышку, взять 50 тысяч долларов и купить себе вид на жительство в какой-нибудь европейской стране. Вот те, у которого это нет, те оказались, да, пришитыми просто к родине, прости Господи, не выехать. И это Путин должен сказать большое спасибо. Потому что те люди, которые не в восторге от войны, от его политики, да, которым трудно дышать на этой родине среди этой буквы Z, которые хотели бы иногда, никогда не поддерживали, я знаю этих людей, я знаю, о ком я говорю, которые никогда не зиговали, никогда ни разу не поддерживали Путина. Ходили на митинги, сидели в автозаках. Когда было можно, что-то пытались сделать. Но сегодня требовать от людей, чтобы каждый первый был Мишей Кригером, чтобы он вышел, все сказал, что думал про Путина и сел в тюрьму, ну странно. Эти люди иногда могли куда-то выбраться, вдохнуть воздух свободы, как профессор Плешнев. Фигушки не могут теперь. Сиди, сиди, нюхай задницу Путина. Путин должен сказать спасибо Еврокомиссии этой, да, за то, что они повышают уровень патриотизма российского. Сиди дома, слушайте вашу любимую песню «Валенки». И это делает не Путин, а это делает, значит, Еврокомиссия. Ну, молодцы.
Новость из разряда удивительного, но не наша. Она удивляет, я боюсь, только россиян. Наверное, в мире воспринимается как норма. Я говорю о скандале с генеральным директором BBC, который увольняется на фоне разоблачения, что была смонтирована специальным образом речь Трампа, его старая речь так смонтирована, что ощущение, что он буквально призывает к беспорядкам. Произвели монтаж, ну, подозревается, что конкретно с этой целью. И вот тот самый генеральный директор по имени Тим Дэви, он увольняется. Нет пока точного комментария, что именно поэтому. Ну, в общем, более-менее всем понятно. А почему она для нас, для всех удивительная? Потому что, ну, мы себе представить, наверное, не можем, какая должна произойти ситуация. Я имею в виду, в какой фальсификации надо уличить журналистов, там, я не знаю, «Россия-1» или «Russia Today», чтобы Дмитрий Киселев или Маргарита Симонян ушли в отставку, ну, потому что напортачили. Это невозможно себе представить ни в каком
Во-первых, руководство корпорации BBC, за их, с позволения сказать, информационную политику, нужно было, можно было и нужно было гнать довольно давно, потому что они кормили фейками, да, тут вот они за Трампа пострадали, но они 2 года кормили хамасовскими фейками, да, мировую общественность. Гнать как минимум, я бы вообще и по прецеденту бы подумал о привлечении к ответственности, потому что тяжелейшие последствия были у этих фейков, которые благодаря BBC, в частности BBC, стали для мира правдой, той самой правдой по Геббельсу, когда ложь повторяется 1000 раз, она становится правдой. Вот многое из того, что BBC говорила в эти 2 года, да, по крайней мере на палестинско-израильском направлении, это были тяжелейшие фейки, и гнать надо было давно. Ну, погнали за это. Но с нашей, да, с нашего бугорка, конечно, наше любимое занятие, да, тут-то, видите, тоже не идеально было сработано, потому что гнать надо было давно и с очень тяжелыми формулировками, а не по собственному желанию, с очень тяжелыми формулировками. Но все-таки улита едет и когда-то будет, вот она доехала до этого руководства BBC. Что касается наших, то тут у меня, конечно, главное воспоминание – это когда Добродеева выгнал Гусинский с НТВ, когда выяснилось, что Добродеев, собственно говоря, играет на, да, как подсадной партнер в покере, играет на противника. И Добродеев был выгнан и немедленно, разумеется, так сказать, взят в штат ВГТРК, ушел на ВГТРК. А я тогда был не очень в курсе подробностей этой истории. Потом я уже узнал, что Добродеев за полгода до этого уже гостил на даче у Березовского, оговаривали они условия ухода с НТВ на ВГТРК и развала НТВ изнутри. А это я все узнал потом. А тогда мы дружили с Добродеевым, и я сейчас вспоминаю, ну, наивный был юноша, хотя уже давно не юноша. Я приехал к Добродееву, это наша последняя была, так сказать, частная встреча. Я приехал к нему в гостиницу «Мариотт» на Тверскую, где он, да, ему государство тут же сняло номер. Я приехал, чтобы отговорить его идти на ВГТРК, потому что он сказал публично, почему я вспомнил сейчас из BBC, он сказал публично, что как только ему придется, что если ему придется скрыть какую-то важную информацию на ВГТРК, то он немедленно подаст в отставку. Что он сделает, так сказать, он будет возглавить информационную службу ВГТРК по лучшим стандартам, так сказать, НТВ, он сделает государственную информационную службу. И я, наивненький, пришел друга Олега отговаривать от этого. Я говорил: Олег, у тебя не получится. Тебя разведут и используют, думал я и говорил ему. Ты не сможешь говорить правду на должности главы ВГТРК. Недолго он, через неделю уже он имел основания все подать в отставку, но почему-то не подал в отставку. Почему-то остался. Вот, это другие стандарты. А уж спустя 25 лет, чего говорить? Чего говорить? Страна живет в совершенно параллельной информационной реальности, то есть абсолютно в фейковой реальности живут десятки миллионов россиян. Вот, и для нас, ну, совершенно невозможно. Все-таки, видите, в Англии при всех проблемах есть механизм обратной связи. Все-таки BBC там есть какой-то общественный контроль, и там есть какие-то механизмы воздействия. В России об этом смешно говорить. Я вспоминаю эту историю 25-летней давности как последний всплеск вообще моего хотя бы представления о том, да, как можно, как нельзя.
Сейчас уже к этому моменту, наверное, наши постоянные зрители думают: ха, Малаховская сегодня Путина не показала, неужели не нашла, что показать? Нашла, просто переберегла для специальной рубрики, ведь мы записываемся 10 ноября, это день милиции, всем известный, всегда в этот день, я помню, были концерты с Кобзоном и прочим вот по телевизору, но он стал день работником органов внутренних дел, что логично при Путине, вот, и... Он, естественно, у Путина есть такой жанр. Я никогда его смотрю, никто его никогда не смотрит. Он выкладывает с Кремлем в соцсети поздравления по случаю там дня нефтяника, дня чего-нибудь там работника таможни. В общем, кто это смотрит? А я взяла да и посмотрела, думаю, а что он там им правда говорит? И вы знаете, мне кажется, он думает, что это никто не смотрит. А если смотрят, то исключительно полицейские. И мне кажется, он им там некоторым образом странновато шутит. Сейчас он там заговорил о демократии. И я сейчас покажу очень короткий фрагмент. Просто уже из него будет все понятно.
В наши дни МВД остается одним из важнейших, ключевых звеньев государственного механизма. Уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране. Содействует реализации стратегических планов и вносит свой весомый вклад в развитие России как сильного правового и демократического государства.
Ну что это, как не шутка про правовое и демократическое государство?
Да, не шутка. Это серьезно. Это такое правовое государство, такая суверенная демократия. Послушайте, это же мантра, он повторяет мантры. Ему написали, он сказал по суфлеру. Что вы придираетесь к человеку? Дедушка старенький, не придирайтесь. Он говорит мантры. Никто не собирается. Что он? Ничего он такого особенного не сказал. Конечно, правовое. Конечно, менты оплот права. Некоторые мои кости до сих пор помнят правоприменение этого права. Да? Многократно. Да, я помню, как применялось, как мои гражданские права защищали менты. Вот просто очень хорошо помню. Всем туловищу. Да? Слушайте, обсуждать тут совершенно нечего. Он говорит мантры, не приходя в сознание. Ему написали, он сказал. Штука в том, что давно уже то, что говорится, не имеет никакого, даже подмигивать не надо. Все понимают. Он будет говорить про правовое государство, да, и будут убивать Навального новичком. Один раз попытались, не получилось, второй раз, да? И он тут же выйдет, скажет про правовое государство, Путин, попавшись на убийство. Никто его не слушает, никто не воспринимает его слова всерьез. Это параллельные миры. Это параллельные миры, уже давно параллельные миры. И никто уже не задается вопросом, почему они параллельные. Никто, он говорит о правовом государстве, некому задать вопрос. Владимир Владимирович, вот так вот сейчас, подождите секундочку, сказать, одну секунду, минуточку сказать, журналист, чтобы он сказал, объясните, пожалуйста, как совмещается, да, правовое государство с вот этим нарушением Конституции, с заказными убийствами, с развязыванием войн, с тем, что вы на пеньках себе сделали там пятый срок и так далее. Некому же задать этот вопрос, так почему он не может говорить? Малаховская из Вильнюса задаст этот вопрос. Плевать 100 раз.
Но я просто думаю, что если бы Малаховская была спичрайтером Путина вот сейчас, в 25-м году, прочитав этот текст или писав этот текст, Малаховская бы такая: нет, пожалуй, что вот демократия, это я уже лишнего вписал.
Именно поэтому вам не светит быть путинским спичрайтером. Потому что вам неловко от слова демократ, вам неловко от этого употребления. Потому что вы, ну так сказать, да, как какая-то обратная связь есть. Люди, которые пишут эти тексты, это же вообще искусственный интеллект может написать. И вообще не может, может искусственный интеллект написал. Есть какой-то набор слов: правовое государство, стоя на защите, правовое государство. Это как клятва юного пионера, это мантра. Или там присяга в советской армии. Да, на охране священных рубежей Я помню, как один юноша в 80 каком-то году написал письмо министру обороны с просьбой направить его из Афгана, направить его на защиту священных рубежей Родины, как он давал присягу, приносил, там священные рубежи нашей Родины. И он просил его из Афгана отправить на священные рубежи, он хочет охранять священные рубежи Родины, а не завоевывать Афганистан. И вот человек смотрелся в текст присяги. Его чуть не убили, он потом бежал, слава богу, там, да, я писал об этой истории. Один человек из миллионов читался в присягу, а там священные рубежи. Там ничего не сказано про танки в Праге, да, сожжение кишлаков в Афгане. Присяги. Значит, ты не обязан идти, но это ты прочитал, ты вдумался. Никто не читает, никто не вдумывается. Они повторяют мантры. И вам, Лена, не светит должность кремлевского спичрайтера. Хочу вас огорчить.
Самое сложное для меня эта рубрика, не устану признаваться нашим зрителям, но в этот раз мне помог один из вас, уважаемые зрители, который написал, я не знаю, может, вам покажется неинтересным вопрос, а мне показалось как минимум необычным. Виктор Анатольевич, а что вы обсуждаете на застольях? Я, наверное, даже его от себя уточню. Говорите ли вы о политике или шутите шутки? Потому что шутить шутки — это ведь тоже ваше профессиональное, тоже, наверное, в свободное время.
Про шучение шуток в застолье, конечно, это отсылает нас к анекдоту о девушке на сочинском пляже, когда кругом станки. Это своеобразное. Я вспоминаю байку, как Утесову в 30-е годы, Леониду Утесову, в застолье какой-то, значит, генерал сказал: «А теперь, товарищ артист, нам немного попоет». На что Утесов сказал: «Товарищ генерал, нам немного постреляет». Значит, нет, в застолье... Шутка в застолье рождается или не рождается сама. Рождается от хорошего застолья, от хороших людей в этом застолье. Рождается чаще всего коллективно. Это такой пинг-понг. В этом и есть главное наслаждение застолья. Когда мысль именно рождается, когда никто, собственно, не шутит. Потому что человек, который твердо намерен пошутить в застолье, это самая большая проблема этого застолья. Обычно он вызывает ощущение тяжелой неловкости. Что касается моих застолий, они случаются не так часто. Например, вчера было замечательное берлинское застолье с замечательными берлинскими, частично вполне известными, россиянами. Вы знаете, застолье носит ностальгический характер по большей части. В моем уже случае, в нашем случае, мы люди не молодые, 50-х годов рождения. Застолье носит ностальгический характер. Мы вспоминаем людей из раннего, как говорил Паниковский, времени. Да, мы вспоминаем людей, вспоминаем какие-то истории, вспоминаем другие времена. Про Путина не разговариваем, потому что не о чем там спорить и нечего обсуждать. Да, если всплывет в разговоре это имя, то это на 2-3 слова, причем вы знаете эти слова. Вот. Нет, разговор носит по большей части ностальгический характер. Спорить тоже по большей части не приходится, потому что в застолье по определению, да, ты же не вот сюда пришел не дебатировать. В застолье люди, с которыми не по умолчанию мы как-то одинаково понимаем, сверяем ощущения и радостно обнаруживаем, что спорить не о чем, что мы более-менее одинаково понимаем вещи. Это нас как-то укрепляет немножко, да, успокаивает, потому что когда ты в меньшинстве, когда ты маргинал, когда, значит, я сформулировал тут недавно, что в расшатанные времена держись за себя самого покрепче, да, держись за себя самого. Но все-таки очень важно, что есть люди, которые думают так же, как и ты, у которых система координат которых не поколебалась, верхний оказался низом, да. И это застолье, в частности, вот, может быть, оно хорошо именно этим, что ты понимаешь, что ты не сошел с ума, что вот еще некоторое количество людей, которых ты любишь, которым доверяешь, интеллекту которых, чести которых ты доверяешь, что ты не один, что ты, да, ты на правильной стороне, да, ты на стороне добра, ты на стороне разума. Вот главное содержание застолий. И они случаются редко в последнее время. Одна из драм, я понимаю, что по сравнению с драмой Украины, это драма довольно мелкая, но в человеческом плане это серьезная драма. Нас очень сильно разбросало, географически разбросало. И люди, с которыми я хотел бы оказаться за одним столом, они по разным континентам размазаны. И я не уверен, что мы с многими из них я вообще увижусь при жизни. И вот отсутствие такого застолья, где мы бы собрались все вместе, большого застолья, отсутствие такого застолья – это некоторая печаль, разумеется. Мы очень сильно размазаны по белу свету сегодня, раздроблены. К сожалению, раздроблены иногда, да, иногда раздроблены уже и ментально. Да, это печальная история. А радостная в том, что все-таки такие люди есть, и есть возможность вот так вот в таком необязательной беседе, без повестки.
Ну вот всем необязательных бесед, кого они тоже, может быть, более утоляют, видите, можно не спорить, можно рождать коллективные шутки. Это все как-то, возможно, оказалось даже в наши непростые времена. Обсудим что-нибудь еще мы ровно через неделю. Здесь же, на Ходорковский лайв, не забудьте подписаться, лайкните этого видео, тем более вы же до конца его уже досмотрели, уже точно стоит. Вот, и пишите свое мнение в комментариях. И скоро увидимся.
Счастливо.